Хиос 23. Ты свободен. Взгляни, как прекрасны твои члены. Почувствуй, как безупречно твое здоровье. Ступай же к царю огня. Твои страдания позади. 1001 год длились твои мучения. Спеши же. Больше ты не измученный путник, но райская птица. Тебе не нужно больше сражаться. Ты достиг райского сада. Плачь. Как? Ты не можешь? Источник твоих слез иссяк. Успокойся ныне, успокойся. Смотри, я поведу тебя вперед. Разве ты не видишь, как ты теперь возвеличен? Смотри, там далеко, за чертою времени, твое бедное тело. Взгляни на свою обмотанную голову и обескровленное тело. Взгляни на свои набитые травою останки и смейся, смейся, смейся. Когда-то это тело было твоим домом. Спеши же, ибо нас ждет погружение. Не жди, не медли, не мешкай. О, прекрасный луноликий ангел, о, светлая и счастливая душа, прислушайся к звону серебряных колоколов. Это мысли огненного царя. Вслушайся в подрагивание атомов. Это трепещут демоны. Услышь эти чудесные песни. Это гунлы. О, счастливая душа, скоро нам придется расстаться, ибо я должен вернуться к переправе, чтобы перевозить души. Я не могу войти с тобою туда, куда тебе позволено войти. Прекрасная райская птица, скажи огненному царю, когда увидишь его во всей его славе, что я страстно желаю воссоединиться с ним. Прощай же, прекрасная птица, лети ввысь, ты свободна, как ветер. Ты как снежинка, несущаяся на розовых крыльях утра, ты как свежий ветер, несущий прохладу раскаленной земле. Прощай, вольный голубь, прощай, войди в эту золотую славу и навечно воссоединись с царем огня. Гунла, гунла, гунла. Цефер. Дополнение. Вследствие своей сложной природы душа может опуститься и настолько тесно слиться с физической сущностью, что всякое моральное воздействие на нее в высшей жизни прекращается. С другой стороны, она может настолько тесно соединиться с ноусом или духом, что начинает разделять его мощь. В таком случае ее «носитель», в кавычках, физический человек, становится богом даже во время своей земной жизни. До сих пор, пока душа не сольется с духом, либо во время земной жизни, либо после физической смерти, индивидуальный человек не станет бессмертным как сущность. Буддисты и брахманы учат, что человек не может достигнуть индивидуальности, пока не освободится от последней из этих скандх, конечной частицы земного порока. Отсюда их доктрина метампсихозы, столь осмеянная и совершенно не понятая нашими величайшими востоковедами. Даже физики учат, что частицы, составляющие физическое тело, в процессе эволюции преобразуются природой во множество различных низших физических форм. Почему же тогда считают нефилософским и ненаучным утверждение буддистов, что полуматериальные скандхи астрального человека, его эго, вплоть до окончательного очищения, идут на эволюцию малых астральных форм, которые, конечно, входят в состав чисто физических тел животных, как только он сбрасывает их в своем продвижении к нирване. Следовательно, мы можем сказать, что пока развоплощенный человек сбрасывает частицу этих скандх, часть его воплощается в телах растений и животных. Если он, развоплощенный астральный человек, настолько материален, что Деметра не может найти ни малейшей искры пневмы, чтобы вознести ее к божественной мощи, два слова в кавычках, то личность, если можно так выразиться, постепенно распадается и идет в эволюционную переработку, или, как это аллегорически поясняют индусы, проводит тысячелетия в телах нечистых животных. Дух и душа. Хотя оккультисты не признают теорию о появлении развоплощенных эго после смерти в целом, все же они допускают определенное возможное присутствие реального духа либо до, либо непосредственно после физической смерти, особенно если таковая была внезапной. Те, кому мы полностью доверяем, нас учат, что в случае быстрой кончины тело может быть мертвым и похороненным, и все же мозг хотя он перестал функционировать, может сохранять скрытый проблеск воли или желания, связанный с каким-то преобладающим при жизни чувством, который дает эффект прорыва в объективную реальность, так сказать, вталкивание в определенный магнитный поток притяжения астрального эго или доппелгенгера, мертвого тела. Нам говорят, что в тех случаях, когда смерть наступает от удушья, апоплексии, сотрясения мозга, кровоизлияния и тому подобных причин, то «треножник жизни», два слова в кавычках, как его называли греки, то есть сердце, легкие и мозг, являющиеся фундаментом, на котором строится любая животная жизнь, одновременно поражается во всех трех своих частях. Легкие и сердце, органы, самым тесным образом связанные с кровообращением, утрачивают свою активность, и потому кровь недостаточно насыщается кислородом, в результате чего очень часто происходит внезапная остановка работы мозга и, таким образом, прекращение жизни. Следовательно, прежде чем дать оценку какого-либо видения, любой оккультист всегда удостоверится, наступила ли окончательная смерть по причине поражения легких, сердца или же мозга, из них последний ввиду его двойных функций – духовных и физических, самой стойкой. Прекращение дыхания и пульса, остановка сердца, похолодение и бледность кожного покрова, пленка на глазном яблоке и утрата гибкости суставов не являются бесспорными признаками действительной физической смерти, и Фадес Хиппократика обманула не одного опытного врача, поэтому даже полная физическая смерть еще не является свидетельством того, что сокровенная духовная жизнь мозга тоже умерла. Активность мозга продолжается до последнего, и последняя физическая, два слова курсивом, функция мозга, связанная с каким-либо чувством или страстью, может передать обескураженному астральному эго нечто вроде посмертной курсивом энергии и таким образом заставить его продолжать динамическое, кажущееся сознательным, действие даже в течение нескольких дней после смерти. Импульс, посланный все еще живым мозгом, умирает намного позже окончательного прекращения мозговых функций. Во время жизни астральное эго зависит от физического мозга и полностью подчинено его воле. Оно действует автоматически и в соответствии с нервными связями, установленными нашими тренированными либо нетренированными мыслями. Но после смерти, которая является рождением духовной сущности в мире или условии следствия, а оставленный мир становится для нее миром причин, астральной сущности должно быть предоставлено время для развития и созревания ее собственного мозга, прежде чем она сможет действовать самостоятельно. Какова бы ни была ее последующая судьба, и что бы ни происходило в данное время, ее действия нельзя рассматривать как проявление сознательной мыслящей воли, точно так же, как жесты новорожденного младенца нельзя считать результатом определенного и осознанного желания. Это был дух или что-то другое?